Всем привет! Меня зовут Ваня Демиткин, и это «Против театра» – подкаст о современном театре, которого нет. Разговор с театральной менеджеркой Евгенией Петровской я записал еще в конце января и собирался в начале весны открыть им новый сезон подкаста. Но после того, как Россия начала так называемую спецоперацию в Украине, отказался от этой идеи, отложив релиз на неопределенный срок. За те полгода, что прошли с момента записи, в российском театре одновременно изменилось все, но и ничего не изменилось. С одной стороны, буквально все площадки и театры, о которых мы говорим с Женей, уже не те. Центр Мейерхольда фактически не существует после объединения с ШДИ, Виктор Рыжаков больше не худрук современника, а часть команды независимого театра «Фулкра» вместе с куратором и соучредителем проекта уехали из России. Говоря о «Фулкра», нельзя также не упомянуть недавний пост бывшей директорки театра Марии Розе, которая написала у себя в Инстаграме о травле и унижениях со стороны бывших коллег. С другой стороны, все те структурные проблемы театра, о которых говорит Женя, никуда не делись. Более того, через призму пиара и маркетинга этот выпуск дает понять, как отсутствие свободы и доверия в решении задач приводит в тупик не только коммуникацию внутри театра, но и лишает его возможности принимать собственные, а не навязанные сверху решения. И это очередная причина того, почему театр в такие критические моменты, как сейчас, не может ничего противопоставить происходящему. Женя, привет.
Привет, Ваня.
Жень, как дела?
Я размышляю о возрасте, о том, что я, например, очень давно работаю в театре, получается, уже больше 10 лет. Это дофига как много. Я приходила работать в театр в какое-то очень классное время, когда все менялось, 2010 год, когда можно сказать, что вот тогда время просто бежало. Я встроилась в этот поток, и, в общем, тогда был такой контекст у меня, что я совершенно не думала, что есть какие-то места, вещи и ощущения, где время останавливается. Мне казалось, что я и контекст, в котором я хожу всегда впереди. Только сейчас, уже очень поздно, у меня отложены реакции, меня стало накрывать ощущением, что время остановилось. Я прям обозначаю некий водораздел. Этот водораздел лежит в август 2017 года, когда умер Дмитрий Владимирович Брусникин. И для меня с тех пор мало что происходит в профессии, в театре. Это мое ощущение, не обязательно, что это действительно так. На самом деле происходит куча всего, но как-то сместился угол зрения. А вот именно в последние полгода я ощущаю вот прямо руками, телом, что меня как будто зажали в тиски моей отрасли, этих идентификаций. Очень тесно, нечем дышать. Вот от этого ощущения, что время остановилось, все чаще думаю о том, что, надеюсь, где-то есть места, и, ну, опять же, на интуитивном уровне кажется, что это где-то рядом. Возможно, это театр, но какой-то другой, где все-таки время продолжает идти.
Ты сказала, что последние полгода не особо любишь слово «продюсерка» и «продюсер» как идентификацию профессиональную. Почему?
Здесь как бы очень важно с терминами определиться. Я когда начинала работать, мое первое место театральной работы, мне кажется, это важно сказать, это театр практика в зените своей славы, когда им управлял Эдуард Бойков до консервативного переворота. Эдуард меня и моих коллег очень многому научил, что до сих пор со мной, и он очень часто говорил, что вот продюсер — это я, потому что я вот это сделал, вот из этого складывается профессия продюсер. А вот это пресс-секретарь, а это пиарщик, а это уборщица, а это... не знаю, звукорежиссер. Просто сложилась какая-то ситуация последние лет 5-6, и мы, когда я говорю «мы», это как бы продюсеры моего круга, возраста, с кем я сотрудничаю, Даша Вернер, с которой мы создали театральную компанию «Второе действие», плюс наш коллега Наташа Тинякова, мы втроем в 2013 году стали, что называется, продюсерами-волонтерами мастерской Брусникина. Мы внесли огромный вклад в движение независимого театра и студийного движения мхатовских студий, не только мастерская Брусникина. Мы, как мне кажется, задали тренд, который очень долго держался, а сейчас меня в первую очередь бесит, что продюсер — это служба одного окна. Мы в 2013 году работали так: левой рукой я мою пол, правой рукой я подписываю договоры, еще какой-то там коленкой мы ведем Facebook. И так было с каждым из нас. Мы все через это прошли. Это очень выгодная ситуация, она выгодна для художников, она даже для тебя выгодна. Ну, когда еще особенно ты молодой, не очень опытный, и тебе кажется, что вот ты все делаешь, все успеваешь, во всем молодец. Сейчас, конечно, я так не считаю. Продюсер — это не служба одного окна. В какой-то момент я стала замечать, что очень много людей себя называют продюсерами. Не знаю, действительно, и пиарщики, и пресс-атташе, и вчерашние выпускники. Я выбрала сейчас для себя слово менеджер, потому что, ну, правда, прям немного набила оскомину еще за счет того, что я и, опять же, Даша и куча куча моих коллег активно боремся за видимость нашей профессии, и поэтому слово немного поизмоталось. То есть функции остались, они очень важны, и без них театр не сможет. Но вот я предпочитаю сейчас это менеджментом называть.
Против театра. Жень, считается, что работа продюсеров, менеджеров и пиарщиков в Российском театре до сих пор остается невидимой, о чем ты сказала. Текст на эту тему еще в 2018 году писала Наталья Зайцева на Театралии, а в 2021 году мощно звучал вот материал Софы Кругликовой «Что там по маркетингу в театре?». И Наташа и Софа утверждают схожие вещи. Вот этот романтический миф о художнике, как и единственной знающей фигуре того, как взаимодействовать с аудиторией. Этот миф по-прежнему силен. Тогда как профессионалы своего дела в сфере маркетинга, коммуникации и продюсирования считаются обслуживающим фигуру художника персоналом. И вот я бы хотел поговорить с тобой на эту тему сразу с нескольких сторон. Но прежде чем переходить к аналитике или критике этой ситуации, я бы хотел попросить тебя немного рассказать о себе слушателям, которые, возможно, впервые тебя слышат.
Я, во-первых, очень рада, что ты упоминаешь и Наташу Зайцеву, и Софу. Передаю им огромный привет. И мне кажется, тут важно сказать, что это не просто так мы в одном абзаце, а мы, и я, и Наташа, и Софа в разное время занимали, получается, почти что одну должность в центре Мейерхольда. Я сказала, что я начинала работать в театре практика, я работала в пиар-отделе, собственно, поэтому вся моя дальнейшая деятельность заточена именно на то, что связано с пиаром. И я считаю, что мне, правда, очень повезло, потому что нетипичный художественный руководитель театра Эдуард Бойков, он не режиссер Режиссерович, он менеджер и человек, который очень хорошо в пиаре разбирался и много чему научил. Так исторически сложилось, что дальше, собственно, после практики я пришла работать в центр Мейерхольда руководителем отдела маркетинга. Вот. А потом на мое место пришла Наташа. Мне кажется, у нее были вопросы к моему опыту, потому что я достаточно резко тогда ушла из ЦИМа, и она не совсем понимала некоторых моих реакций, а потом родился вот этот текст, после которого, не помню, разговаривали мы или нет, но все вопросы были сняты, мы смотрим друг на друга и понимаем, что мы теперь мы говорим на одном языке. Я очень уважаю эту позицию, потому что вот в 2014 году, когда я работала, я, наверное, не смогла бы вот так открыто выступить с институциональной критикой. Ни со времени Наташиного текста, ни Софья в прошлом году написала, на мой взгляд, ничего не поменялось. Театром руководит некий художественный лидер, как правило, это режиссер. Считается, что он лучше всех знает все. Как вести Facebook, зачем его вести, как вести Instagram, зачем его вести, как отвечать людям на комментарии, как должны выглядеть и кадрироваться картинки. Даже если он владеет какими-то техническими функциями и умеет вести соцсети, это совершенно не значит, что он знает, что нужно театру и стратегическим коммуникациям в театре в данный момент, и не будет задаваться вопросом, а нужно ли вообще вести соцсети театра сегодня, например. Ну, это я сейчас, конечно, очень сильно утрирую. Опять же, вот еще во времена Бойкова я как-то привыкла думать, что что связано с пиаром и маркетингом, все время меняют местами, ставят во главу одно, другое. Ну, в общем, стратегические коммуникации — это достаточно расстрельная штука. Часто думаю, что, возможно, это та сфера, за которую в театре должен отвечать не художественный руководитель, а директор. Здесь мы уходим еще в более сложные дебри взаимоотношения современных худруков и директоров, что как бы вот умываю руки, нечего мне совершенно на этот счет сказать, потому что тоже тонкая грань. Как правило, все равно директор остается вторым человеком, художественный руководитель у нас все равно знает лучше, как еще и экономику вести. Я вот тоже не хочу выглядеть таким человеком, говорит, все зло от худруков, но, как мне кажется, худруки должны художественно руководить. Если уж мы остаемся в этой системе ценностей, а мы, походу, в ней надолго застряли, потому что есть куча примеров последних лет, когда с надеждой назначают, да, в умирающие институции молодых, по меркам, да, наверное, где-то молодых, где-то не очень. Тем не менее, новых мы видим, что с точки зрения того, как театры выглядят во внешнем мире, с точки зрения менеджмента, ну, насколько это видно со стороны и чуть-чуть касаясь, не меняется ничего.
Ты сказала о том, что фигура как бы стратега в театре тебе сейчас близка. А ты можешь пояснить, что в данном случае включается в некие те компетенции или те задачи, которые ты ощущаешь за тобой как стратегический директор К?
Во-первых, это действительно пересмотр каких-то вещей, которые закреплены и якобы пересмотру не поддаются. Потому что даже наши коллеги, да, из центра Мейерхольда, а центр Мейерхольда, ну, я думаю, ты со мной согласишься, самый социально ответственный театр сейчас, не знаю, в Москве, в России, мы можем еще назвать некоторых прекрасных коллег, и обязательно их назовем, но тем не менее. А люди, которые все время, каждый год пересматривают свою миссию, я иногда так иронично к этому отношусь, ну, сколько можно уже, ну, каждый месяц скоро начнем пересматривать. Но на самом деле это очень крутое упражнение, и очень здорово, что люди это делают. делают. Есть еще вот такая история. Это школа театрального лидера, которая, если я не ошибаюсь, 12-14 год. Жаков, Ковальская, Капков. Ну, в общем, вот эта вся великая капковская история. Она сформировала, видимо, какие-то очень мощные связи и комьюнити. И я вот сейчас наблюдаю за людьми, которые там учились, а это все очевидные фамилии, вот самые очевидные фамилии русского современного театра. Есть ощущение, что им кажется, что с тех пор ничего не изменилось. Вот их там научили, и они принимают это как истину в последней инстанции, при том, что главный, да, человек во всей этой истории, Елена Ковальская, убежала уже очень далеко, прекрасно понимает, как что меняется. На мой взгляд, вот я достаточно много с ней общаюсь. Вот уж кто никогда не стоит на месте. А здесь как будто бы тоже все законсервировалось в этом отличнейшем времени, да, когда и пиар развивался, и маркетинг развивался. И казалось тогда, собственно, почему тогда собрали все этих творцов, менеджменту учить. По-моему, ложное убеждение, что их менеджменту научили, потому что это, ну, это все-таки какая-то обновляемая штука, особенно если речь идет о маркетинге и соцсетях. Каждый день надо мониторить, что происходит в этом мире, и поэтому брать за это ответственность как режиссер — это нелепо. И продолжая, да, про стратегию, понятно, что для большинства культурных институций даже то, что я говорю, как мне кажется, достаточно нежные вещи, это будет радикально и травматично, но тем не менее работать с оргструктурой, задавать правильные вопросы, предлагать варианты. Ну, мне не хочется говорить какие-то банальные вещи про развитие, но ведь даже какие-то банальные вещи упущены про коллаборации, про работу с сообществами, про работу со смежными культурными проектами. Ну, возможно, потому что у меня сейчас очень пессимистичное настроение, но все как бы завязано на а. закрытости, б. недоверии и совершенно просто коллапсирующему и ненужному флеру, что театр — это что-то особенное, что здесь нужно пройти какие-то ступени, я не знаю, иерархии, согласования и так далее, и так далее, какой-то постоянной драмы и надуманности проблем, связанных с этим, потому что я в какой-то момент даже перестала себе объяснять, почему люди так боятся открыться, ну, на уровне, почему нельзя выложить это видео, то есть какие-то смешные, абсолютно смешные вещи, которые должны как бы щелкаться, как орешки, вдруг где-то там, а бизнес-процессы где-то здесь, и классно, если он помогает, потому что это же, по сути, это микроменеджмент, это то, я думаю, ты прекрасно понимаешь, чем это заканчивается в организациях, да, если руководитель берется за микрозадачи, соответственно, не занимается ни мотивацией сотрудников, ни стратегическими вопросами, и так далее, и так далее, и все погрязли, а с сотрудниками что происходит? У них, как бы, если есть человек, который знает, как лучше, зачем мне брать ответственность, зачем мне проявлять инициативу, зачем мне что-то придумывать. Это, да, один срез, а другой срез вообще, я менеджер, а там же художники, сейчас они все придумают, и я просто повешу постик.
Женя, а можешь назвать тогда какие-то площадки или институции, которые, на твой взгляд, с этими проблемами сейчас работают? Некие образцы социально ответственных площадок институций.
ЦИМ знаю, да. Как мне кажется, я недавно познакомилась с площадкой МОН в Казани. Обожаю этих людей. Побыла буквально пару дней с ними. Я составляла тут для одного летнего театрального фестиваля примерную программу. Нам показалось, что нам нужен региональный партнер, и у нас был один день на то, чтобы договориться. Я не очень себе представляю, если бы я пришла в театр Н, сказала, знаете, мы хотим. Дальше бы, наверное, начались очень долгие переговоры. Наши прекрасные коллеги из площадки МОН через 5 минут как бы сказали, обнимемся, классно, будем делать, подписано, погнали.
Я понимаю, что описанное Наташей Софой точно характерно для государственных театров, которые менее пластичны. Ты же занимаешься продюсированием независимых коллективов. И скажи, а в этой области все обстоит ровно так же, или тебе лично самой удается существовать в каких-то экологически защищенных сферах, где труд каждого и каждой ценится в равной степени?
Я все время занимаюсь развитием каких-то независимых театров. Предпочитаю, да, не сажать деревья, а все-таки лес. А это все равно приходит к тому, что ты в независимом театре пытаешься создать модель, к сожалению, вот ту самую менеджерскую модель, которая, я уже это говорила, она неплоха, она просто, возможно, дискредитирована в наших глазах вот этими гбуками. Там и там бывает не очень. Много историй, как в независимых проектах что-то такое происходило, ровно как и много историй про государственные бюджетные учреждения. Конечно, независимые театры — это, как правило, что-то новое, молодое. Степень свободы у тебя как менеджера там больше. Хотя я, опять же, я могу с конкретными примерами. Вот в июле-ансамбле в мастерской Рыжакова у нас с директором Никитой у нас, правда, особенно в последнее время, когда Виктор Анатольевич уже интересовал в основном современник, колоссальная свобода действий, и это такое счастье. Можешь все в самом хорошем смысле. Ты сам принимаешь решения, ты несешь за них ответственность. То есть у тебя нет субсидий, ты продаешь билеты, и с этого зарабатываешь, с этого платишь зарплату. И бывали случаи, когда Виктор Анатольевич, ну, он очень деликатный человек, ну, вот у нас вот этот пост на Фейсбуке. Ты такой думаешь, блин, Виктор Анатольевич, Ну, у вас здесь другая задача. Здесь ты так можешь сказать. Наверное, в «Современнике» ты так сказать не можешь. Господин худрук, идите-ка, да, займитесь своими делами, а я буду вести Facebook, потому что такие правила игры. Но если на этом уровне нет свободы и доверия, вероятно, разговор придет в тупик. И сотрудничество придет в тупик. И это не потому, что мне лично это нужно, а потому что я понимаю, что от этого путь, как бы, путь организации зависит.
Женя, как ты представляешь себе процесс трансформации вот этой структуры, системы? Она пойдет или может пойти, или должна идти с государственной поддержкой, или это какие-то самоорганизованные коллективы, которые будут перепридумывать свои собственные структуры, и тогда система вся начнет меняться?
Вообще не вижу, честно говоря, светлых путей. Очень восхищаюсь теми, кто пытается самоорганизовываться в эти сложные времена, потому что вот опять же Юль Ансамбль влился в «Современник». Ха-ха-ха. Это то, о чем мы говорили еще как раз очень много, когда был Дмитрий Владимирович, потому что тогда это была новая, ну, это даже не проблема, а какой-то новый поинт, потому что вот они заканчивали, да, что делать дальше? Всем казалось как. Вот как раз тогда был расцвет ШТЛ, и все думали, сейчас вот новых поставят, директор худрук, все везде обновят, и можно будет одну труппу поменять на другую, и будет то же самое, только с классными ребятами. И казалось, что это нормально. То, что так не вышло, и то, что человек, который должен был что-то из такого возглавить, умер, для меня очень этот груз, которым я иду, потому что очень часто думаю, что вот конкретно он бы не смог, поэтому все вышло так, как вышло. Потому что представить себе его во главе театра, а вот всех этих ребят в труппе театра, в здании с колоннами невозможно. Я всегда, когда публично выступаю, всегда пользуюсь случаем, выражаю свое восхищение театру «Мастерская Брусникина». Я являюсь его учредителем по документам и вообще, и очень... В общем, это факт моей биографии достаточно важный. Это как колоссальный пример самоорганизации в наше сложное время. Я точно знаю, что им непросто, хотя есть вокруг них, да, вот этот флёр модности, классности, то, что у них всегда все хорошо. Это просто люди, которые бесконечно пашут. И они, и менеджеры мастерской, и все, кто вокруг. Но я при этом рада, что все сложилось именно так, что у них нет вот этой станционарной площадки, что у них есть худсовет, но нет худрука, что они очень многое решают сами. И вот те самые ребята, да, которые стали костяком театра, сейчас, да, выходят как режиссеры, как лидеры, начинают отвечать за судьбу своего независимого театра. А есть путь такой вот влиться в институцию, получать бюджетные деньги. Это тоже путь, и в наше как бы вот тупиковое время, возможно, это выход. Ну, невозможно, а это выход, потому что дальше, вероятно, будет не лучше. Есть примеры других независимых театров, но я не знаю никого, кому сейчас экономически хорошо.
Против театра. У вас с Дашей Вернер есть театральная компания «Второе действие», где вы совместно выпускаете спектакли, проекты, как продюсерская команда. Продюсерский дуэт — это, мне кажется, не самая очевидная структура. Во всяком случае, сейчас в российском театре так работают не очень многие. Расскажи, как устроено «Второе действие» и зачем делать и продюсировать театр вместе?
Вопрос, на который мы сейчас... Не я сейчас тебе отвечаю, а мы с Дашей отвечаем друг другу и миру. Мы сейчас пытаемся понять, как это может существовать, должно ли существовать. Здесь мы тоже, как я только что сказала, мы достаточно давно вместе работаем, очень долго, и чувствуем, что сейчас период передоговориться.
А как вы распределяетесь вот по прошествию опыта? У вас есть какие-то типы задач, за которые отвечаешь ты, за которые отвечает Даша?
Мы с Дашей познакомились, когда работали в практике у Эдуарда. Уже тогда сложилось некое разделение в рамках отдела, в котором мы работали по задачам. И так мы очень долго фигачили, много лет. И именно поэтому сейчас пришло время передоговориться, потому что тогда нам было 25, это было 10 лет назад. Даша — великий, не знаю, правильное слово, коммуникатор. Я все-таки больше человек бэк-офиса, очень люблю бумажную работу и циферки люблю считать и так далее, и так далее. А у Даши просто никто так не рассказывает, да, про проекты, про свою работу, как она. И это если очень крупными мазками, разделение такое, как мне кажется, оно понятное. Другой вопрос, что мы друг у друга учимся все эти годы и заходим на территорию друг друга, жесткой границы нет, и именно это приводит к тому, что нужно изобретать какие-то новые правила. Ну, и люди меняются. Не знаю, возможно, мне там послезавтра захочет стать светской звездой, а дальше сидеть и считать экселевские таблицы чуть больше, чем, да, там она это делает обычно.
Часто идете на компромиссы друг с другом?
Вряд ли бы у нас было такое большое общее резюме, если бы мы не шли на компромиссы друг с другом. Это же есть суть сотрудничества.
В прошлом сезоне вы с Дашей написали аудит для буклета ЦИМа, где рассказали, какие проблемы сегодня есть у площадки и в независимом театре. какой стратегической поддержки вам и многим другим не хватает и каких изменений хочется видеть в индустрии. Цитата. «Внутри остаются классические для любого московского театра проблемы. Задержки выплаты за контрактные системы, непрозрачность смет, снобизм работников сцены по отношению к работникам офиса, а также сексизм и невежество, привет техслужбам, иерархии, две руководящие художественные должности, худрук и арт-директор, и своячничество, невнятная должность штатного шеф-драматурга». Когда я попросил тебя прислать текст аудита, ты ответила. Вот, кстати, как одна из тем, что все изменилось с тех пор. Женя, ты можешь рассказать, что было тогда и что изменилось сегодня?
Кому-то этот текст очень помог. Есть такие люди, и это очень здорово. Я совершенно не жалею, что я подняла какие-то острые вопросы, называя конкретные фамилии, просто нет. Более того, я очень благодарна коллегам из ЦИМа. Ну, это не просто текст, это текст, после которого институция стала задавать себе, сама себе вопросы и отвечать на них, и что-то менять. В чем-то да, в чем-то нет, но во всяком случае мы теперь выработали какой-то единый язык, когда мы понимаем, что вот там в технической части так, так было, так будет, но мы не делаем вид, что мы как бы это к нам не относится, а мы понимаем, что это часть нас, и она такая. Дальше, возможно, за год и даже за два не решится, что с этим делать. Но проблема признана, от нее не отмахиваются. Изменения, они же не то чтобы очень сильно качественные после этого произошли. То есть я в это много вложила эмоций и сил, но не ради того, чтобы ругаться, а в итоге весы немножко не так качнулись, как хотелось.
То есть ты писала этот текст, ориентируясь на изменения и какой-то действительно физически ощутимый результат, а получила скорее эмоциональный отклик с той стороны, ожидая немножко другого.
Да, хотя и хороший эмоциональный отклик тоже, какие-то неожиданные люди подходили, ого, рубишь, сук.
Женя, с кем поссорилась?
Ну, технический директор центра Мирхольда со мной не здоровается с тех пор. Мы умудрились при этом выпустить спектакль. Да, я думаю, что никто не должен сейчас на меня обидеться, если я скажу, что это очень сильно затормозило работу и компании «Второе действие», и центра Мирхольда, да, на выпуске спектакля «Торжество», наш последний выпуск, тот самый фактор неэффективности. Если бы у меня сейчас был выбор писать вот правду или ускорить, сделать так, чтобы художникам было комфортно выпускать, я бы выбрала второе, потому что это мой продукт, я за эти процессы ответственна, я хочу, чтобы они очень хорошо шли, ради этого я готова помолчать. Вот в данной конкретной ситуации.
В том тексте ты написала: «Сегодня мой главный враг — купеческий театр. Спектакли со звездами для обеспеченных москвичей, сделанные на большими мастерами за большие деньги». Почему именно он?
Потому что они становятся монополистами. Это, опять же, тоже какая-то экономическая история, которая произошла, да, после пандемии. Вот этот огромный разрыв, когда театры, ну, такие театры, как Театр нации или Современник, есть в Фейсбуке группа Театр Про, где, по-моему, они их называют клуб от 15 тысяч. Ну, то есть, действительно, такие цены. Мы понимаем, я думаю, прекрасно, какую часть адекватной, классной аудитории это отсекает. С другой стороны, вот экономика этих гигантов, видимо, так строится, что по-другому нельзя. И этот клуб все время пополняется. А еще это связано с тем, что одни и те же звездные режиссеры, да, у них тур по московским основным театрам. Ну, с точки зрения контента это дико скучно. С точки зрения стратегии тех самых художественных руководителей есть большой вопрос, как бы. Ну, в принципе, есть возможность эти вопросы некоторым людям задавать, но вряд ли мы получим ответы, а почему, как бы, так, почему, чем ты отличаешься от тра-та-та-та-та. Этот процесс, как мне кажется, сейчас, ну, в общем-то, на пике. Опять же, тут что можно сказать? Вот наш родной центр Мирхольда живет по-другому, но я не могу сказать, что где-то еще мы видим, например, как масштабируется театр «Практика», да, в связи с переездом. Масштабируется, цены растут, залы растут. Это неплохо, но, тем не менее, это встраивается вот в тот самый процесс, про который я говорю. Нет сейчас массовой аудитории и не массовой аудитории. Есть огромное количество ниш, очень разных. Эти ниши могут быть очень большими, очень маленькими, но это ниши. Нахождение своих ниш как раз даст выход на поиск своей качественной аудитории. Вот у центра Мирхольда как раз. Она, возможно, не очень большая, но, тем не менее, она своя, и она долго. Тут как бы дело не в размере, а дело в сроке и в лояльности, в верности. Этот клуб друзей может существовать очень-очень долго, что круто. А когда вот создаются вот эти вот купеческие, универсальные, большие, богатые спектакли с красивой картинкой, которые, как очевидно, понравятся некому большинству. Театр российский очень однообразен. Я всего лишь за многообразие.
Против театра. В октябре ты написала на своем телеграм-канале: «ЦИМ открыл новый зал. Первым запустили на сцену Виктора Рыжакова, и первая овация нового зала для него. Тамада на этом празднике был действительно ок. К счастью, лично я и многие мои товарищи застали последние 10 лет московского театрального всего. Поэтому над изложенной со сцены версией событий смогли по-доброму посмеяться. Но как же дико жаль людей, которым кажется, что они определяют наше настоящее, будущее и даже прошлое просто потому, что имеют доступ к ресурсам театра с колоннами и бюджетами. Расскажи, что не так с историей театра, которую транслирует Виктор Рыжаков и другие, имеющие доступ к ресурсам театра с колоннами и бюджетами?
Ну вот я этот пост написала, конкретно, на какую-то конкретную реплику Рыжакова разозлилась, и теперь не могу вспомнить, какую. Как мне кажется, это было что-то про цепочку ДОК, практика ЦИМ, вот как раз те годы, когда там все это начиналось, я пришла чуть позже, но тем не менее я их застала. Что-то меня разозлило, что мне показалось, что нельзя, во всяком случае, открытие второго этажа ЦИМа точно ставить в этот ряд и этот контекст, потому что, ну, это и время другое, и смыслы другие, и люди другие. Понятно, что Виктор Анатольевич очень много вложил, очень много лет строил эту сцену, совершенно очевидно и понятно, что он ее открывал. Но все это, да, происходило по законам разрезания красной ленточки. Вот, не помню даже, с кем-то мы беседовали, но как хорошо, что это было так быстро и, ну, очень правильно. Хотя бы здесь не размазывали, долгих речей не говорили. Но в целом, наверное, уже в этом месте с такими резидентами и с такой аудиторией должно быть немного иначе. И говорить нужно немного иначе, и, возможно, надо пояснять, что это за ряд, там, театр ДОК, театр практика, ЦИМ, вот тех лет, потому что сейчас совсем все по-другому, и практика, как я уже сказала, другая, а театр ДОК, ну, совсем другой. Здесь важно пояснять. Я вот участник некоторых процессов, но мне не хватает какого-то исследовательского в этом смысле умения как-то что-то описывать. Но что-то меня тогда разозлило. Ну, а Виктор Анатольевич, что он получил свой большой и классный театр, где действительно есть все ресурсы. Он, как мне кажется, достаточно легко переключился, потому что до этого он много лет говорил. И Лена Ковальская в твоем подкасте, кажется, много говорила, называла слово «гарант», что мы гаранты, гаранты, гаранты. Более того, мы, я думаю, что и Даша бы со мной согласилась, и когда мы в свое время получали «Золотую маску» за спектакль «Родина», мы много говорили, что, в общем, мы очень благодарны вот этим конкретным людям, в первую очередь Дмитрию Владимировичу, а также Лене и Виктору Анатольевичу, за то, что вот мы такие, какие мы есть, во многом благодаря им, они действительно гаранты, но так может быть всегда. Как благодарность наша никуда не денется, но мы взрослеем, наращиваем потенциал. Другой вопрос, что есть некий ресурс, связанный с государственной системой Москвы в первую очередь, да, связи с департаментом и так далее, и так далее. Понятно, что мы никто для этих людей, и вряд ли, возможно, да, там можно так свою карьеру построить, чтобы встроиться, а может быть и нет, и, а может быть, это и не нужно, и, скорее всего, это не нужно. Но это тот ресурс, без которого, да, как бы мы будем по-прежнему бедными, голодными, возможно, ну, я так как бы утешаю себя, что вот так, как и сейчас, будет не всегда, и, возможно, нам тоже нужно учиться работать с этим ресурсом, а для этого кто-то нам должен его расширить, условно говоря. Готов ли к этому тот же Виктор Анатольевич, как мне кажется, нет, не готов, потому что иначе бы он бы иначе строил свои команды, например, и так далее, и так далее.
Тогда в противовес словам Виктора Анатольевича, как и куда развивается московская сцена сейчас, на твой взгляд? И от чего к чему она пришла вот за то время, что ты ее наблюдаешь и активно участвуешь в ней?
Ну, все вот эти вот молодые классные ребята тех лет, с которыми мы и работали, с кем-то мечтали работать, с кем-то не удалось, они повзрослели. Да, Федя Елютин повзрослел и делает классный театральный бизнес. Это продюсер, которым я восхищаюсь, которым имела счастье вместе запускать. Это один из моих любимых стартапов, Remote Moscow, и это Федь был моим непосредственным руководителем, и это классный руководитель, это классный менеджер. Я передаю ему привет. Вот. Но он тоже вырос, он построил какую-то классную театральную бизнес-структуру. Он очень много, я знаю, что он очень много рассказывает об этом, читает лекции, тоже записывает подкасты, но это все равно востребовано как будто где-то там, а вот там, где надо, опять же, в тех же бюджетных институциях театральных, это, по-моему, не очень востребовано, что жаль, потому что Федин подход к маркетингу, например, ну, он же в этом смысле бог абсолютный. И я думаю, что у него очень хорошо посчитаны деньги и бизнес-процессы. Но это все равно сейчас тоже у него какой-то отличный конвейер по производству такого контента. Я очень рада, что у него сложилась система. Вот. А все вот эти ребята, да, которые перестали быть молодыми, вот есть Денис Азаров, который возглавил театр Виктюка, да, есть Липовецкий, который возглавил Шалом и так далее, так далее. Они, в общем, встраиваемые в эту систему ребята. Более того, как мне кажется, вот эта мантра «сейчас получим театр, войдем туда всей труппой, заживем», она и здесь тоже работает. Ну, то есть, да, я сейчас много делаю ивентов, много зарабатываю, много делаю независимо, но сейчас мне дадут театр, и вот тогда... Не думаю, что Андрей Стадников думает о том, что ну сейчас мне дадут театр, и я наконец-то... Нет, это не тот случай. Но в остальном, допустим, да, тот же Юрк Фитковский, заместитель Брусникиной, кто-то уезжает в регионы, но, тем не менее, возглавлять институцию. Это какой-то промежуточный итог вот с 10-летней дистанции, да, получается, с 10 по 21. Тормозит ли это как-то некое развитие? Ну, мне кажется, это скорее меняет какой-то энергетический фон, потому что те свободные энергии, которые освободились, подхватят другие, и они будут другими. Другой вопрос, что у меня есть очень большой личный страх, что следующий этап будет такой же, как он был у предыдущих, к сожалению. Но я пессимист, и мне кажется, что все, кому сейчас раздали, началась новая эра, и через 25 лет поговорим.
Театра. Больше года ты занимаешься продюсированием петербургской театральной компании «Фулкро». И, как мне кажется, это довольно интересный кейс. За год ваша команда обросла очень большой по театральным меркам аудиторию. У вас больше 30 тысяч подписчиков в том же Инстаграме. И ты даже рассказывала, как это вышло. Один из участников команды, актер Сергей Горошко, сыграл в «Майоре Громе», после чего большая аудитория начала следить за вами вслед за Сергеем. И у вас солдауты надолго вперед, вы стали лауреатами премии журнала «Собака», «Топ-50» и еще каких-то там петербургских премий. Но при этом я крайне редко встречаю упоминания о «Фулкро» в, так скажем, профессиональном сообществе, да, среди коллег. И также от Даши Шаминой, режиссерки «Фулкро», слышал о неком вакууме, который она лично ощущает относительно присутствия «Фулкро» в театральном сообществе. Как и почему так вышло? И чувствуешь ли ты запрос на вот эту коммуникацию внутри все-таки сообщества?
Я бы хотела, чтобы пришли какие-нибудь умные социологи и провели исследования, и в том числе исследования аудитории, потому что это как раз вот эта история для меня абсолютно театр размыкает во что-то другое. Здесь я сейчас выхожу на какие-то бизнес-вопросы, потому что «Фулкро» действительно, вот слово «независимость», оно оправдано на 100%, ни одного еще даже гранта никогда не получили, то есть полностью на собственные средства существуем. Плюс мы работаем на нетеатральной площадке, которые полностью на аренде, где нет никакого театрального оборудования. То есть это чисто бизнес. Вот сколько ты заработал, столько ты и сделал. А дальше, да, можно раскручивать просто до бесконечности. Мы, совершенно не секрет, мы с Шаминой очень много спорим по поводу того, как я как менеджер ей говорю, слушай, ну вот... Вот такая бизнес-структура не может иметь труппу в 14 человек, потому что и мы спорим, и мы ищем этот путь, потому что вот классическое понимание театра, когда есть труппа и в истории аренды всего-всего, они столкнулись, и сейчас у меня нет, конечно, готового ответа, но есть как бы вполне понятная стратегия, которая связана вот с теми 30 тысячами человек в Инстаграме, которые на нас подписаны, потому что самое ценное, что есть у театра «Фулкро», это аудитория, и я считаю, что это долгосрочный капитал. Я надеюсь на это, и я считаю, что деятельность и моя как менеджера, и всех остальных, кто должен включить менеджерские качества, потому что, ну, как бы с творчеством, окей, разбирайтесь. Хотя это понятно, что это все влияет, но тем не менее, если сейчас сосредоточиться на продюсерских делах, то надо работать с этой аудиторией и надо делать все, чтобы ее сохранить. Я не в том смысле, что давайте всех закидаем промо-кодами, вот это все, нет-нет-нет, здесь как бы все прозрачно, это действительно люди, которые пришли к нам из фильма «Майор Гром», а здесь дело даже не в фильме, а в том, что история по комиксам — это субкультура, да, и мы оказались театром, у которого есть вот фандом, да, слово вообще из другого мира. И я как бы понимаю, что ничего себе, у нас есть фандом, и черт возьми, наша менеджерская задача с этим работать, потому что нам сейчас не надо придумать программу лояльности, чтобы набрать в нее людей. У нас есть суперлояльная аудитория, нам надо придумать, как сделать так, чтобы им с нами было классно, потому что тут ты не пойдешь никакими прохожими дорожками, да, давайте сейчас сделаем мерч и всем подарим. Они делают, у нас уже музей получил чудес, они делают офигительную сувенирку, приносят и дарят нам про наш театр. Что бы мы ни придумали, это будет все равно хуже, чем сделала аудитория театра «Фулкро». Это удивительно. При том, что продажа каких-то какой-то там сувенирки — это значительная часть экономики театра, она очень сильно помогает держаться на плаву. Отлично, что зрители очень отзывчивы, покупаем то, что мы делаем. Я бы хотела, конечно, на более широкую ногу, и со временем мы наверняка найдем партнеров и это сделаем. Я не буду отвечать вот за Дашу, как за творческого куратора театра за Дашами. У меня нет комплекса, что нас не замечает театральная аудитория, потому что, ну, скепсис, конечно, с самого начала нас преследует по разным причинам. Я очень быстро, как мне кажется, качественно в данном вопросе отстроилась, потому что есть другие результаты, нам есть что предъявить. Тратим миллион в месяц, зарабатываем миллион в месяц, поддерживаем этот уровень, поддерживаем. Я сейчас условный миллион, как бы. Иногда бывает реальный, иногда и нет. Получают ребята зарплату, да, получают, спектакли идут, билеты продают, новые спектакли. спектакли выпускаются, приходят новые художники, работают. Есть как бы конкретный физический, ощутимый, измеримый результат. Здорово было бы, да, подтянуть еще то самое сообщество, чтобы, ну, как бы нам не говорили, а вот этот вас не знает, а он-то вообще-то... Про аудиторию, которая никогда и в другой театр не ходила, а сейчас актеры театра «Фулкра» стали поигрывать в других местах, и мы делимся и шерим свою аудиторию. И это очень классно, они же пришли за одним Сережей, остались другими ребятами, и это как-то искренняя любовь. Более того, мы, например, совместно с региональным еврейским конгрессом в Петербурге сделали осенью образовательную программу, потому что в какой-то момент нас озарило, что люди приходят на спектакль «Наш класс», и не всем известна, да, история уничтожения евреев, история Холокоста, так далее, и так далее. Потом у нас появилось кабаре, люди не совсем знакомы с эстетикой немецкого кабаре, да, например, а там есть какие-то штампы типа Мулен Руша, и так далее, и так далее. Вот с этим всем мы стали работать, читать, звать экспертов, читать лекции, собирать дискуссии. И, опять же, это еще Буйков меня научил, что среда из медиа, которые не театральные, они очень классные, гибкие, подвижные, лучше подключаются. Именно поэтому есть невероятная, да, Яна Милорадовская, главред «Собаки», который нас очень поддерживает, открыто, отзывчиво, приводит к своих друзей, знакомит, помогает. И тот самый классный гибкий процесс, за который не надо стучаться в бетонные двери, потому что я не очень сейчас понимаю, зачем нам сейчас нужно рвать на себе рубашку. Смотрите, смотрим, сейчас мы поставим спектакль, вот сейчас к нам придут все эксперты, и вы наконец-то заметите. Ну, то есть надо это? Я не уверена. Зачем?
Против театра. Если бы мой подкаст обладал волшебной силой воплощать все сказанное в реальность, что бы ты хотел сказать?
Хочется, чтобы управлением театров занимались управленцы. А в остальном, конечно, хочется, чтобы... Сейчас. Вся любовь должна быть ответной.
Против театра.
Ваня, привет. Я послушала выпуск, который мы с тобой записали в конце января. Я даже не могу развивать те мысли сейчас, которые я озвучивала в подкасте, потому что я совершенно не понимаю, как сейчас технически, морально продолжать делать театр, которые мы делали, не понимаю, как делать репертуарные вещи, где их делать, на что их делать. Вероятно, какие-то привычные грантовые заявки я смогу теперь писать только за очень большие деньги. И то не знаю, смогу ли. Возвращаться к мыслям о том, каким будет или должен быть российский, московский репертуарный театр. Ну, вот просто не знаю как, потому что у меня сейчас эта функция совершенно отключилась. И нет ничего страшного, на самом деле, в том, чтобы этим не заниматься какое-то время, а может быть и всегда. Понятно, что произошло с некоторыми театрами, про которые я говорила, в частности, с ЦИМом и с «Современником». Я хотела сказать сейчас, когда я переслушала выпуск, что я, видимо, когда мы записывали, была очень сильно зла на Виктора Анатольевича Рыжакова. По понятным причинам мне тогда казалось огромной ошибкой закрытия независимой театральной компании «Юль-ансамбль». Как мне кажется, сейчас, когда произошло то, что произошло, это могло бы стать очень важной опорой для ребят, которые себя называют «Мастерская Рыжакова». Тем не менее, я хотела бы сказать слова поддержки, и по-человечески я очень сожалею, что у Виктора Анатольевича больше нет театра «Современник». Я много говорила в подкасте про брусникинцев, и сейчас мне, в общем, даже мало есть что добавить, в том смысле, что это театр, у которого, как мне кажется, все в порядке и очень последовательно с ценностями. Им сейчас тяжело, им это всегда был бой, и сейчас это тем более бой за выживание. Из-за того, что они, как мне кажется, сами себя хорошо осознают и определяют, сейчас они продолжают последовательно сохранять себя и при этом, на мой взгляд, очень эффективно работать, несмотря на все трудности. Вот недавно я ходила к ним на питчинг, за 2 вечера они показали 9 эскизов, и это, ну, пожалуй, единственное театральное событие с февраля, которое вызвало у меня реакцию, что называется, как раньше. Мне было очень интересно, важно это видеть, правда, правда, на профессиональном обсуждении я сказала, что, на мой взгляд, эти эскизы, у них нет будущего, ну, по каким-то организационно-продюсерским причинам, потому что закрылись все площадки, на которых, ну, не все, конечно, нет, но закрылся центр Мейерхольда, где много что можно было реализовать. Совершенно не понимаю, как сейчас делать что-то репертуарное, это в силу уже каких-то организационно-экономических причин. И вторая независимая театральная компания, про которую мы много говорили, и сейчас надо пояснить, это Петербургский театр «Фулкра», который сейчас, как мне кажется, функционирует как скорее общественная некая инициатива и организация, чем художественная, чем театр. Я разошлась с ними где-то в конце марта, начале апреля. Мы разошлись в оценке нашей последней совместной работы спектакля «Темные дни». Я видела один путь развития, театр видел другой путь развития. При этом они пытаются делать что-то за рубежом. Насколько могут, шерят свой ресурс, площадку, пиар-ресурс с разными независимыми театрами, инициативами, что очень здорово.
В театре.